сказати, 5%.
5% – це вже немало, зрозуміло, наших експертів.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкой. Мы начинаем с новостей. Украина усилила контроль границы из-за военных российско-белорусских учений. Северная Корея провела испытание водородной бомбы. В Симферополе отметили Курбан-Байрам. Сейчас подробней. Украина усилила контроль границы на всех участках из-за учений «Запад-2017», сообщил представитель Госпогранведомства Украины Олег Слободян. По его словам, в Беларуси задолго до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска. Россия и Беларусь проводят совместные стратегические учения вооруженных сил раз в два года. В этот раз они стартуют 14 сентября и продлятся неделю до 20 сентября. В этом году большая часть пройдет на территории Беларуси, где будет задействовано 10 200 человек военнослужащих, 7 200 от вооруженных сил Беларуси и около 3000 от вооруженных сил России. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что учения «Запад-2017» представляют угрозу для Украины. При этом начальник Генштаба Виктор Муженко отметил, что Украина в связи с учениями «Запад-2017» готовится к различным сценариям. Совет Безопасности Соединенных Штатов запланировал экстренное совещание после того, как Северная Корея провела испытание водородной бомбы. Об этом сообщило агентство Associated Press. Также в связи с испытаниями КНДР в течение недели запланировано второе срочное заседание Совета. Оно должно начаться в 10 часов. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность нанесения удара по КНДР на фоне очередного ядерного испытания Пхеньяна. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы дать ответ на все возможные угрозы со стороны КНДР как в свой адрес, так и в отношении американских союзников. Представитель российских властей аннексированного Крыма Георгий Мурадов заявил, что Феодосия и Евпатория подпишут протокол об установлении побратимских связей с городами Австрии и Болгарии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на слова Мурадова. Ранее российский чиновник не называл эти города, заявив, что в связи с этим Киев начнет оказывать давление на Европу. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что на конференции якобы планируется провести переговоры о побратимских связях с представителями французской и итальянской делегации. Все страны ЕС, а также США, Канада, Австралия и ряд других считают аннексию Крыма незаконной. Против России в связи с этим введен ряд экономических санкций. В Симферопольском парке имени Тренева 3 сентября отметили Курбан-Байрам. На праздновании были угощения, тематические мастер-классы и выступления крымско-татарских коллективов, передает Крым Реалии. Официальные речи со сцены звучали на крымско-татарском языке.
Ансамбль, турналар, милли, ойумен, бізге тешейм көрділар кен. Аллаху!
В пятницу 1 сентября мусульмане во всем мире начали отмечать один из своих крупнейших праздников – Курбан-Байрам. Крымские татары отмечают праздник в аннексированном Крыму и на материковой части Украины. В Крыму объявлен дополнительный выходной. Организаторы барного фестиваля «Барометр» в Киеве уверяют, что пересматривают программу после жалоб посетителей на приглашение бармена из Великобритании Бека Нарзи. Участник из Лондона в феврале этого года посещал в нарушении украинского законодательства аннексированный Крым. Администрация фестиваля заверила, что не допустит его к участию. Страница посещавшего Крым спикера удалена с сайта фестиваля, и также его имя больше не значится среди главных иностранных гостей на сайте. Сам британский бармен написал у себя на социальной странице в Фейсбуке, что не поддерживает военную агрессию, но уважает характер российского президента Владимира Путина. Барный фестиваль «Барометр» анонсируют в Киеве с 29 сентября по 1 октября. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечная погода. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, до 32 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии на проводе. Традиционная фраза, которая не отражает реальность. Почему же на проводе? 549 АМ. Милости просим к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Звонки для крымчан бесплатны. Со своей стороны гарантируем анонимность. Ну, к нашему эфиру также могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044 490 29 05. Будем рады вам. Кроме того, милости просим, ищите нас в социальных сетях. На нашем сайте есть постоянная круглосуточная трансляция нашего эфира, поэтому будем рады, если вы к нам присоединитесь. Друзья, есть некоторые темы, которые вот на наш взгляд являются, знаете, происходит событие, которое является таким маркером целого исторического этапа. Вот они происходят, и ты сразу можешь понять, а в какой точке напряжения находится то или иное государство, то или иное общественное, та или иная общественная ситуация. Потому что подобные события, они определяют вектор развития той или иной страны, быть может, на ближайшие годы, а быть может, даже и десятилетия. И вот одной из такой вот, наверное, точек перехода в современной России стала история про художественного руководителя театра «Гоголь-центр», Московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Человек, чей театр появился несколько лет назад, вскоре после протестов на Болотной площади, в 2017 году обнаружил, что, что силовики проявляют к нему самое пристальное внимание. Силовики сперва стали задерживать людей из бухгалтерии, из административного корпуса этого театра, а потом пришли, собственно, к самому режиссеру Кириллу Серебренникову. И мы обнаружили, что огромное количество российских актеров, российских режиссеров стали на его защиту, причем и в том числе из числа довольно-таки лояльных к власти людей. И, собственно, самого Кирилла Серебренникова очень сложно записать в такие вот себе диссиденты, которые бы на протяжении всей своей творческой биографии боролся с государственным Левиафаном. Но почему же произошло то, что произошло? Все задаются вопросами, где критерии лояльности в современной Российской Федерации? Можно ли заниматься искусством и быть свободным от того положения дел, которое царит на улицах, во властных кабинетах и в умах людей, которые принимают решения? Где критерии вот этой демаркационной линии вообще в принципе между государством и искусством как таковым? Вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня в нашей программе сразу после короткого сюжета.
Репортаж.
22 августа российские СМИ всколыхнула громкая новость. В Санкт-Петербурге арестовали известного российского режиссера Кирилла Серебренникова. Деятеля культуры забрали прямо со съемок фильма о Викторе Цое и доставили в Москву. Уже ближе к вечеру появилось заявление официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.
Он подозревается в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Действия Серебренникова квалифицированы следствием по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, то есть мошенничество в особо крупном размере. Следствие намерено предъявить ему обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения.
На следующий день после ареста суд удовлетворил прошение следствия и поместил Серебренникова под домашний арест. Серебренников вину не признает. Квартиру режиссера уже обыскивали в мае текущего года. Обыски проводились также в созданной им 7-й студии и в Гоголь-центре в Москве. Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на постановку «Сна в летнюю ночь» в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом постановка уже несколько лет с успехом идет в Гоголь-центре. Однако на момент обысков Серебренников выступал по делу как свидетель. Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова считает, что у дела имеется политический окрас.
Это, безусловно, политическое дело. Речь, конечно, идет о том, чтобы показать борьбу с коррупцией, показать накануне выборов, что люди с альтернативным мнением, они как раз вот они и есть те самые распильщики, вот они и есть расхитители проклятой нашей собственности, а не люди из Роснефти. Вот именно они как раз и мешают нам жить. Врачи, учителя, актеры и Кирилл Серебряник.
Российский режиссер был одним из тех, кто осудил политическое преследование украинского коллеги Олега Сенцова. Однако российский историк и режиссер Евгений Панасенков считает, что Серебряников живет по двойным стандартам и не является оппозиционером к действующей в России власти.
Серебряников отказал моим помощникам в том, чтобы сдать зал под мою лекцию из-за того, что у меня антипутинская позиция. Это вот ваш Серебряников, которого вы, оппозиционеры Путина, ратуете.
По сообщениям российских СМИ, режиссер Кирилл Серебряников близок к бывшему руководителю Департамента культуры Москвы, экс-депутату Государственной Думы и члену Высшего Совета партии «Единая Россия» Сергею Капкову. Сам Капков на должности главного управленца культуры много внимания уделял проектам молодого режиссера. Но в 2015 году Капкова на посту сменил Александр Кибовский. В театр прислали нового директора Анастасию Голуб. Именно она стала инициатором финансовых проверок. Тогда же театр объявил о долгах, в которых Кибовский обвинил Серебряникова как главного художественного руководителя. По статье, которую инкриминирует режиссеру, ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Репортаж.
Друзья, сегодня в студии радио «Крым Реалии» режиссер, актриса постплей-театра, режиссер, актриса театра на Москальце, который долгое время до известных событий работал на территории полуострова. Галина Джикаева, Галь, доброе утро.
Доброе утро.
А если вот попытаться в нескольких словах, если бы ты писала словарную статью для какого-нибудь справочника о том, кто такой Кирилл Серебряников, вот как бы ты объяснила?
Кирилл Серебряников один из тех, из той плеяды молодых режиссеров, которые направили театр, русский театр, в русло общеевропейского, да, и это поиск новых форм, нового языка театрального. То есть они после ужасного периода безмолвия или безнравственного чернухи, да, они создали новый русский театр. Так же, как Бутусов, так же, как Богомолов. Вот это три молодых режиссера, которые просто вздыбили российский театр.
Ну вот у многих, наверное, людей, далеких от мира искусства, есть ощущение того, что, ну, господи, ну вот есть, условно говоря, там, художественный руководитель театра, ну, вменяют ему там растрату, там, по другим проектам, по проекту, там, седьмой студии или так далее, и так далее. Ну, господи, ну с кем не бывает, на старуху нашла пророка, и в конце концов, сколько там в той же России театров и сколько в России режиссеров?
Более того, я хочу сказать, ни один театр, во-первых, все театры дотационные. Угу. Вот. Ни один государственный театр не может прожить, не выкраивая, вымучивая, выморачивая эти деньги, перебрасывая с одного проекта на другой. Потому что где-то нужно больше денег, где-то нужно меньше денег. И они всегда как-то так экономят, туда перебрасывают средства. Туда. То есть найти повод для такого экономического преследования можно у каждого художественного руководителя любого театра, и не только России.
То есть, по большому счету, эта идея, речь идет об избирательном подходе?
Конечно.
То есть, конечно. В принципе, если там ФСБ поставит задачу, к любому театру, включая крымские театры, придет и
абсолютно,
найдет все, что угодно.
Абсолютно. То есть украинский театр, бывший украинский театр, так и просится на экономические проверки, и будь они вели как бы не совсем такой, ну, полуоппозиционную какую-то свою политику культурную, политическую, да их бы всех пересажать можно.
Угу. То есть это в этом смысле говорить о независимости театрального искусства за государственные деньги, это задача заведомо проигрышная?
Ну, конечно. Конечно, невозможно содержать огромный штат, огромную техническую махину, которая является, это производство, театр. То есть то, что зарабатывает театр государственный, ему не хватает на то, чтобы давать зарплаты, готовить новые спектакли, это реквизит, костюм, свет. Ну, это невозможно. К сожалению, у нас вся театральная система совковая, она так построена, что театр всегда существует за деньги государства, и государство, естественно, может этим театром манипулировать, держать его на короткой узде и говорить, что ему делать.
Вот мы помним, что в Крыму Крым всегда был традиционным пространством государственных театров, потому что львиная доля больших площадок были одновременно носили статус академических и были вплетены в бюджетные строки. Это было относилось и к Академическому русскому театру, и к Украинскому тогда еще театру. И
в Крыму, по-моему, наиболее, самое большее количество академических театров вообще, ну, любой регион Украины. Там семь академических театров.
А почему-то, то есть вот я хочу понять, вот в принципе схема, когда театр является, сидит на бюджетной игле, это является нормативной схемой или это классическая постсоветская девиация, а в мире иначе?
Конечно, иначе.
А как?
Это только постсоветское пространство живет на этом. По-моему, только в Совке, да, было Министерство культуры, которое регламентировало жизнь театров. Это такая трибуна, это такое средство контроля над мыслями своих граждан со стороны государства. Во всем мире это существует как грантовая система. Естественно, есть такие театры-музеи, которые государственные. Это 1-2, возможно, на государство. Это как Комеди Франсез во Франции или вот оперный театр. Да? А все остальные театры, они маленькие, небольшие, существуют на гранты, которые не выигрывают в конкурентной среде. Среди других у них, как правило, нет постоянной труппы, это всегда антреприза. Вот. Но это обеспечивает им мобильность. И очень быстро улавливать, да, вот эти вот сигналы времени, которые они ретранслируют потом с площадки.
Угу. То есть, ну тогда, получается, какой-нибудь критик сможет возразить. Смотрите, у нас в Крыму, например, там, не знаю, вот 7 академических театров. В Симферополе, например, 4, в Севастополе еще 3 площадки. Театр танца, Луначарка, Театр флота, Театр для детей и юношества на Большой Морской, 4 площадки. И кто-то скажет, ну смотрите, да, зато у нас нет государственных театров. Но благодаря тому, что театры государственные, билеты недорогие, мы каждому они по карману, каждый может прийти и насладиться театральным искусством.
И чё?
И он скажет, что это аргумент в пользу того, чтобы театры были на государственном содержании.
Ну, в Крыму сложно оценивать ситуацию. Мы ведь говорим сейчас о Москве, да, потому что в Крыму всегда были не очень дорогие билеты, потому что качество спектаклей было достаточно низкое, они... Система, например, репертуар украинского театра, когда составлялась вот эта украинская программа, ну, необходимая для отчета, то это они сочетали по абонементам, это очень дешево. Загонялись в основном там военные пионеры, организованные школьники. Очень хорошо работал в Русском академическом театре вот этот административный корпус, который бегали и заводили, ну, людей из завода. Ну, соответственно, и репертуар был такой, который, ну, вот это женатый таксист, номер 13-й, я муж пришел к жене, а любовник в шкафу. Вот, собственно, непритязательный такой вот материал для восприятия. Они с ним снижали цены, и люди шли, хавали этот попкорн, да, и, собственно, прекрасно существовали, и поэтому, может быть, и поэтому Россия пришла в Крым так вот легко.
А кто-то скажет, ну, смотрите, да, у нас в репертуаре есть Рэй Куни, комедии, положения, всяческие там истории про адюльтеры, про измены семейные и так далее, но есть и хороший классический материал, то есть, условно говоря, мы, как меню в каком-нибудь, там, условно говоря, непритязательном ресторане предлагаем всем то, что они хотят.
Тоже хороший исторический, классический материал. Это тоже очень спорная вещь, потому что можно поставить буквально слово в слово, и это очень плохой театр. Да, а можно поставить классику так, которая возбуждает во мне, как в зрителе, не только какие-то эстетические, да, чувства, но и я начинаю рефлексировать, да, на вопросы времени.
Хорошо, а что тогда критерий плохого театра?
Удобное восприятие. удобная, непритязательная, то есть можно, можно смотреть, можно не смотреть, можно спать, можно прекрасно, да, вот как бы жена притаскивает мужа в театр, и он засыпает, вот, а она получает удовольствие эстетическое, как все прекрасно, как все мимими, вот. Когда я смотрела, дважды я смотрела «Чайку» Бутусова в «Сатириконе», то есть возмущенные зрители уходили, там четыре действия, и они уходили, на четвертом действии оставалось, ну, может быть, меньше трети зала. Потому что это первые уходили те, кто Чехова не читали, а вторые уходили те, кто Чехова читали в школе, и как-то у них был сложившийся стереотип восприятия. А в третьем действии уходили люди, которые читали Чехова и очень его любят. Uh-huh. Вот, и борются за сохранение. И остаются те, которые понимают, что это так круто вот так прочитать Чехова.
То есть театр – это всегда история про потрясение?
А, безусловно. А иначе зачем? Ну, искусство для этого существует.
Ну, в Крыму еще иногда театры служили такими, знаете, плацебо для самооценки. Ты как бы купил билет, там, я не знаю, за какую-то небольшую сумму, пришел туда с девушкой, и потом выходишь и собой гордишься. Я же в театре был, классическое искусство повидал, не только в кино, а теперь можно пойти и пью.
На самом деле это ерунда, потому что что сходить в цирк, что сходить в Крымский академический театр, это одно и то же. То есть никогда, это просто на вывеске театр, и люди думают, что вот театр.
А почему в Крыму не получалось не академическое, не государственное искусство? Почему оно все время находилось на грани выживания? Потому что, условно говоря, классические академические театры на госфинансировании убивали рыночную модель как таковую?
Ну, независимо. Ну, сложно сказать о всех независимых театрах, да, потому что, по-моему, мы единственные были. Но мы, во-первых, не хотели зависеть от государства, чтобы оно нам не диктовало вот то, что делать. А во-вторых, мы должны были быть независимы не только в эстетическом плане, но и в гражданском плане. Потому что, собственно, из-за этого театр на Москве закрыли в 2005 году. Мы могли себе позволить делать какие-то совершенно сумасшедшие вещи, потому что они были не сложенные в исполнении, это было аскетическое пространство, вот, и какая-то очень, очень живая энергия внутри. Мы не хотели зависеть. И если бы нам давали дотации какие-то от государства, ну, наверняка, ну, 100%, мы бы каким-то образом все-таки пришлось плясать под дудку.
Ну, это хорошая иллюстрация того, почему, среди прочего, независимое театральное искусство с большой долей вероятности не может появиться сегодня на территории полуострова. Либо ты берешь деньги, либо, условно говоря, оказываешься в абсолютно нерыночных условиях по отношению к тем, кто эти деньги берет.
Ну, на самом деле, там есть какие-то такие попытки студийной работы, но они делают тоже какие-то поиски небольшие, но это никаким отношением, никакого отношения к какой-то проявлению гражданской позиции не может быть, потому что быть не может по определению, потому что там сейчас оккупированная территория.
Мы вот начинали сегодняшний разговор, вспоминая судьбу Кирилла Серебренникова, одного из наиболее талантливых, быть может, режиссеров современной России, которого обвинили в растрате и так далее, и так далее. И вот российский критик Юрий Богомолов, он утверждает, что события вокруг режиссера Серебренникова были ожидаемы, потому что, по мнению Богомолова, после зачистки СМИ, интернета и кино в России власти взялись за театр. Давайте послушаем.
По-моему, все логично. В той стратегии нашей власти все логично. Сначала добрались до медиа, да, их сокращали, ужимали, зауживали до коридоров маленьких дождя, там, предположим, да, или их потом заставили взять под козырек бизнес, подчинили, построили науку, я имею в виду академию. Кино выдавили за пределы, независимое кино выдавили за пределы страны, и сейчас мы наблюдаем, чего она добивается там на Каннском фестивале, она может добиться. Ну, а теперь пришли за театром и за молодежью. Взяли, так сказать, да, и бросили тень на режиссера и художественного руководителя, одного из самых, так сказать, авангардных, что ли. Театр, да, вот в последнее время оставался таким своего рода оазисом свободного творческого высказывания. Вдруг такой, значит, как сказано, утро наступило, завтра наступило внезапно.
Это был российский критик Юрий Богомолов с актрисой, режиссером постплей-театра Галиной Джикаевой. Мы продолжаем обсуждать, где вот, собственно, заканчивается государственный левиафан в России современной и начинается независимое искусство. Галина, вот в свое время Кирилл Серебренников получил возможность создавать свой собственный Гоголь-центр, который стал, безусловно, одной из наиболее ярких театральных площадок Москвы, в значительной степени там после событий 2011 года, после массовых протестных митингов, тогда, например, российская интеллигенция воспринимала появление Кирилла Серебренникова со своим театром, что власти начали ему благоволить для того, чтобы создать такой себе заповедник для хипстеров, интеллигенции, интеллектуалов, тех, кто жаждет свободного театрального слова. А в 2017 году к нему приходят с обысками силовики. Это что означает? Вот этот период вынужденного постболотной площади, когда российские власти заигрывали с интеллигенцией, стремясь сохранять для них какие-то вот заповедники чистого искусства, он уже прекратился?
Сейчас говорить об оазисах вообще не имеет смысла, если спектакль могут закрыть по телефонному звонку какого-то священника, попа, я не помню его сан, но Тихон, который позвонил...
Отец Тихон Шевкунов, да. Но он, на секундочку, духовник Путина.
Да, и он позвонил Милонову и сказал, что это за безобразие творится в оперном театре лучшем, в Большом театре. И закрыть, немедленно закрыть эту бездуховность балет Нуреев. И все. То есть говорить о каких-то остальных каких-то тонкостях общения, власти, художника. Нет, мракобесие. Просто мракобесие.
Хорошо, а когда, например, по сути, не дают возможность Кириллу Серебренникову снимать и так далее, ведь его работы нельзя назвать какими-то жестко оппозиционными, он занимался хорошими, то есть такими, знаете, локально, сиюминутно оппозиционными, он занимался хорошими театральными постановками, постановкой хорошего театрального материала, и кто-то говорит, но где вы тут видите давление на оппозицию или закручивание гаек, он же не, условно говоря, не занимался съемками спектакля, Крым — это Украина, условно.
Ну, конечно, но все равно это он художник, он действует тоньше. Ну, если спектакль «Отморозки» начинался с первой фразы «Революция! Революция!» и начинался полный трэш, вот. Если в фильме «Ученик» последний монолог героини идет на фоне портрета Путина, и она говорит о тоталитарном режиме, то, собственно, все ясно. Это нужно закрывать, это нужно прекращать.
И в этом смысле, условно говоря, те, кто говорят о том, что Кирилл Серебренников является таким себе сервильным, просто это люди, не умеющие читать между строк?
Конечно, конечно. У него очень последовательная позиция. Он, конечно, не первый на баррикадах, но он создает вот тот базис, на котором воспитывается критическое мышление человека, не согласного с тоталитарным режимом. И он очень опасен. Во все времена такие люди были крайне опасны.
Знаете, друзья, вот в Фейсбуке был опубликован довольно наглядный пост российского экономиста Андрея Мовчина, который говорит, вот часто говорят, что, мол, Серебренников сам поплатился за свою финансовую там неготовность соблюдать все буквы финансового законодательства. И он приводит простой пример, что если у вас есть предприятие, например, маленькое, и вы для Гугла оказывали какие-то в течение года услуги, и вам пришло от Гугла 4 платежа, один из которых, правда, задержали на 2 дня, другой прислали на 2 дня раньше, то потом это основание для того, чтобы налоговая обвинила вас в нарушении валютного законодательства, потому что у вас не выдержаны контрактные сроки поступления средств, а это, на секундочку, тюрьма до 4 лет лишения свободы или огромные штрафы в размере там 6-7 миллионов рублей. И поэтому в этом смысле любой человек, который в России даже занимается не театральным, пусть искусством, а самым обычным бизнесом, сталкивается с реальностью российского законодательства, которое выписано так, что всегда на вас можно что-то найти. Сколько бы вы честным и чистым не были в вопросе уплаты тех же налогов. Поэтому, когда вам говорят, что в этом деле нет никакой политики, одна экономика, скорее всего, там нет никакой экономики, а чаще всего одна политика. Всматривайтесь, пересмотрите фильмы Кирилла Серебренникова, возможно, вам станет многие вещи понятнее. Галина Джикаева, режиссер, актриса постплей-театра, была сегодня гостем радио «Крым Реалий». Спасибо большое, что нашли время.
Спасибо.
Друзья, мы продолжаем, поэтому не прощаюсь с вами.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицка. Главное к этому часу. В Киеве возобновят уничтоженное граффити времен Евромайдана. Больше половины сел аннексированного полуострова живут без газа. В Крыму муниципальный депутат от «Единой России» обвинила главу района в избиении. Сейчас подробнее. В Киеве неизвестные разбили двери магазина «Эмпориум» на улице Грушевского, где были стерты граффити времен Евромайдана. Ряд СМИ передал, что собравшиеся накануне у входа в здание несколько десятков человек забросали магазин подручными средствами и начали жечь у входа шины. Позже к магазину «Эмпориум» подтянулись правоохранители. Глава общественной организации «Опер.Орг» Владислав Грезев в комментарии каналу 112 рассказал, что делом об уничтожении граффити занимается Институт национальной памяти.
Це неприпустимо, такі дії. Тут національної пам'яті вже подає в Генпрокуратуру кримінальне провадження, запит на кримінальне провадження, чи якось так. Власника ми попросили, як він сам оголосив в Фейсбуці, що він готовий відповісти на ці запитання. Ми попросили приїхати. Він нас, може сказати, послав.
Портреты писателей Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки были стерты владельцы магазина «Эмпориум» накануне. Изображения появились на фасаде здания во время революции достоинства и оставались нетронутыми в течение 3,5 лет. Автор уничтоженных икон революции, социальный художник-социопат, хочет лично восстановить граффити. В Крыму газифицировано менее половины сел, при этом в целом уровень газификации аннексированного полуострова составляет более 73%. Об этом стало известно из поста в Facebook подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова. По его словам, к 2020 году газ пройдет к 98% населенных пунктов полуострова. 27 декабря прошлого года президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из соседней России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам России. Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз выразили готовность ввести новые, гораздо более строгие санкции в отношении Северной Кореи после устроенного ею подземного термоядерного взрыва, который, как заявлял Пхеньян, стал успешным испытанием водородного боезаряда, пригодного для установки на баллистическую ракету. Президент США Дональд Трамп, в частности, написал в Твиттере, что Вашингтон среди других шагов в ответ рассматривает возможность останавливать все торговые отношения с любой страной, которая будет вести дела с Северной Кореей. Глава Нижнегорского района Республики Крым Александр Петров избил депутата Нижнегорского сельсовета от «Единой России» Екатерину Самбурскую. Ее муж, об этом сама Самбурская, рассказала «Новой газете». Нападение произошло во дворе дома депутата. Идет расследование.
С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Радио «Крым. Реалии» вместе с вами сегодня в этот понедельник. У микрофона Павел Казарин. Друзья, во-первых, мы рады приветствовать вас на 105.9 FM. Мы напоминаем, что мы теперь в круглосуточном режиме вещаем, поэтому милости просим на эту частоту. Забивайте ее в свои радиоприемники, в автоприемники ваших автомобилей 105.9 FM. Кроме того, напоминаем, что на сайте «Крым Реалии» есть отныне кнопка для того, чтобы слушать 24-часовое вещание нашей радиостанции. И поэтому вы всегда в любой момент можете прослушать понравившиеся вам блоки, либо просто слушать прямое вещание в том порядке, в котором, соответственно, оно в нашем плейлисте и выставлено. Друзья, я напоминаю, что крымчанам открыт доступ в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Звонки бесплатные, со своей стороны гарантируем анонимность. Номер телефона для жителей материкова Украины это 044-490-2905. Мы рады всем, кто встречает сегодня новую порцию информационных материалов вместе с нами. И тема, которая заинтересовала нашу редакцию, она, собственно, вписывается в следующий конкурс. В Крыму отчитались, что 43% предприятий полуострова убыточны. Это вообще реальное положение дел? Или на самом деле просто крымские предприятия пытаются минимизировать собственные налоги, просто пытаются уйти от необходимости их платить? Что в Крыму вообще способно быть прибыльным? и приносить доходы своему владельцу, а что нет. И насколько в этом смысле крымская реальность предпринимательской деятельности совпадает с российской реальностью предпринимательской деятельности. Об этом всем в ближайшие 25 минут будем говорить с специалистами сразу после короткого информационного сюжета.
Репортаж.
Практически половина крымских предприятий убыточны. По данным подконтрольного Кремлю Министерства информации Крыма, 43% крупных и средних крымских предприятий работают в минус. Больше всего убыточных предприятий оказалось в сфере гостиничного бизнеса и общепита, почти четверть от общего количества. На втором месте расположились предприятия промышленности и сферы транспортировки и хранения, 21% и 16% соответственно. В мае этого года подконтрольная Москве министр финансов Крыма Ирина Кивика среди крупных убыточных предприятий выделила 2 и озвучила зарплаты их руководителей.
На 2 предприятиях, допускающих убытки, заработная плата руководителей превышает 300 тысяч рублей. Это предприятие «Крымские генерирующие системы» и «Крымский элеватор». Это недопустимо для предприятий, допускающих убытки.
Общая сумма убытков предприятий Крыма за первую половину 2017 года составила 4,5 миллиарда рублей. По данным Росстата, доля терпящих убытки российских организаций в первом полугодии 2017 года составила 32%. Это почти на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать Крым с российскими регионами, то по уровню экономического развития он окажется на 36-м месте из 92-х.
Репортаж.
Друзья, ну вот, собственно, у нас есть такие себе вводные данные. Мы попытаемся эту загадочку статистическую расшифровать. Собственно, повторюсь, почему такие большие убытки декларируют крымские предприятия, почему, соответственно, этот показатель обгоняет другие, точнее, обгоняет российские регионы. И нам интересно понять вообще, какие схемы подчас использовали крымские предприниматели для того, чтобы вот как раз оптимизировать свое финансово-экономическое состояние. Ну, справедливым, наверное, будет вспомнить и то, что на протяжении долгого периода времени действительно в любом регионе Украины, да и в любом регионе России предприниматель всегда стремится минимизировать свою собственную налоговую нагрузку, просто потому что если у него есть определенные законом возможности для их минимизации, то было бы наивно думать, что он их использовать не станет. Тем более это дело касалось и Крыма, где я помню, что на протяжении довольно большого количества лет очень часто предприниматели декларировали убыточность собственной предпринимательской деятельности. Вот можно ли провести в этом смысле какие-то параллели между той реальностью, которая существовала на украинском полуострове до аннексии, и той реальностью, в которой оказался украинский полуостров сегодня? Вот эти вопросы, среди прочего, будем задавать нашему гостю. Александр Лиев, в прошлом министр курортов и туризма Крыма. Александр Сергеевич, доброе утро. Спасибо вам, что нашли возможность поговорить с нашими слушателями.
Буду рад.
Да, вот, Александр Сергеевич, вот мы вот, повторюсь, столкнулись с этой информацией о том, что в оккупированном Крыму предприниматели заявили о том, что 43% их предприятий, они убыточны. Я помню, мне когда-то еще до аннексии встречалась примерно схожая статистика по предприятиям, которые работали на территории полуострова еще в то время, когда украинские флаги висели над всеми административными зданиями. Можно ли говорить о том, что вот эта вот схема заявления о собственной убыточности, это такая вот способ минимизации налогов?
Ну, откровенно говоря, туристический бизнес в Крыму сверхприбыльным никогда не был. Ну, скажем так, мы с вами ни одного олигарха, который стал бы олигархом именно на туристической сфере, не вспомним. А богатым человеком считался тот, кто там имел хорошую машину и более-менее там жилой дом. Ну, скажем, по сравнению с многими киевлянами, богатые люди, зарабатывающие на туризме, они выглядели как абсолютно таким средним классом. Угу. Прибыльный бизнес в туризме – это результат успешной работы, успешного менеджмента, с чем Крым тоже не сильно всегда отличался в лучшую сторону. Поэтому я склонен верить в цифры, что там почти треть бизнеса туристического в Крыму, все же, если они бы в белую показали все свои расходы и доходы, свели бы все это дело к убыткам. Угу. Это связано с тем, что и менеджмент у нас никогда не учился тому, чтобы управлять таким бизнесом. Конечно же, это в первую очередь связано с двухмесячным курортным сезоном. А двухмесячный курортный сезон – это такой порог, из-за чего в Крым не шли никакие инвесторы в туристическую сферу, иностранцы. Ну, там, в очень редких случаях, и только под не Морька, а под какие-то более сложные программы, там, оздоровительные программы, еще что-нибудь такое. Ну, потому что 2 месяца не дают возможности зарабатывать на весь год. Mm-hmm. Для того, чтобы пляжный бизнес был прибыльным, он начинается, курортный сезон, с 4,5 месяцев. Чего Крым никак не мог натянуть, и это, в принципе, по целому ряду обстоятельств.
Александр Сергеевич, это если позволите, вот сразу уточнение. Возможно, вы помните еще примерный порядок цифр. Вот крымский бюджет до аннексии, за чьи деньги, условно говоря, формировался бюджет полуострова? То есть кто был, собственно, главным налогоплательщиком, и какая доля дотаций, быть может, из центра, она вот была, на каком уровне?
Ну, в целом, налогоплательщики, это был не туризм, надо сразу это понимать. В первую очередь, это была аграрная сфера. Uh-huh. При помощи, в том числе, Северокрымского канала, Крым жил, производил очень много культур, которые не производились на территории Украины, или больше, чем на территории Украины не производились. Например, рис, несколько видов сои, которые прорастали только в Крыму и давали хорошие урожаи. Это нефтегазодобывающая сфера. Черноморнефтегаз был один из основных налогоплательщиков. Это сфера транспортная, транзитная, потому что крымские порты – это были крупнейшие налогоплательщики. Это сфера промышленная, конечно же. Это химия севера Крыма, это промышленность западного Крыма, восточного Крыма, то есть вот как раз регион Керчи, заводы, которые там еще работали. И где-то там на 7-8 месте был туризм. Туризм вносил в доходы Крыма официальные, если рассматривать, очень небольшую цифру. Это связано было с тем, что никогда не было задачи исчислять доходы от туризма отдельно. Например, если человек приезжал из Киева в Крым отдыхать и потреблял в Крыму пиво «Оболонь», к примеру, купленное в магазине «Сельпо», то все, что он оставлял Крыму, это нагрузка на канализацию и, в общем-то, пустую бутылку, которую нужно потом было утилизировать. Угу. Поэтому Крым вносил в доходы Украины, в бюджет Украины, достаточно серьезную цифру. 40 миллиардов гривен выручки создавали туристы, которые приезжали в Крым. Но в этой выручке был доход не столько Крыма, сколько Украины и многих регионов Украины. То, что касается дотаций, то если свести все налоги, которые уходили из Крыма в центр, как и из любого другого украинского региона, то все равно порядка миллиарда не хватало бы на то, чтобы свести концы с концами на полуострове. Mm-hmm. Крым был дотационным. Это однозначно. И эти дотации, единственное, что там всегда крымские политики вменяли, что если бы налоги, аренда земли, которую платила российская власть, оставалась бы в Крыму, то тогда Крым мог бы свести концы с концами. Но Крым не сдавал землю в аренду под военные базы, это делало государство Украина. И поэтому совершенно логично, что налоги от этой аренды не должны были оставаться только на одном полуострове.
Угу. Вы знаете, вот любопытно, вы упомянули о том, что, среди прочего, приносило деньги в бюджет полуострова до аннексии. Я напомню, что мы обсуждаем цифру, почему 43% крупных и средних крымских предприятий сегодня работают себе в убыток, по информации оккупационного министерства информации Крыма. Так вот, больше всего убыточных предприятий, повторюсь, оказалось в сфере гостиничного бизнеса и общепита, и Александр Лиев уже объяснял, почему это так. Маленький сезон, сокращение турпотока и так далее. На втором месте расположились предприятия промышленности и сферы транспортировки и хранения. Там тоже 21-16% предприятий убыточны. То есть правильно ли я понимаю, что вот вся та архитектура существования полуострова, связанная с изменившейся логистикой, с тем, что снабжение идет либо по воздуху, либо по морским путем, за счет того, что изменилась логистика туристических потоков, изменилась логистика снабжения, все это определяет то, что предприятия, там, связанные там, с промышленностью или транспортировкой, ну, они вот как бы в ситуации новых вызовов, которые не всегда можно преодолеть, что ли?
Конечно же, не способны их преодолеть, потому что и ситуация с промышленностью, с химической, она была полностью завязана на украинскую территорию и в поставках некоторого вида сырья и в отправке своей продукции. Тем более были завязаны не только даже на Украину, а на международные рынки и в сырье, и в своих продажах. Конечно же, было напрямую все это связано логистической ниткой с нашей Укрзалезницей. И потеря Укрзалезницы для Крыма – это просто катастрофа. Это 5 портов крупнейших, которые были украинские порты с международной аккредитацией. Сегодня это оккупированные каботажные порты, которые занимаются приемом только российских кораблей, которых раньше в Крыму было там 10% от общего объема, больше не было. Сейчас, может, там оно выросло до 15% этих российских кораблей от того, что было раньше. Но это совсем не решает проблему. Конечно, Крым в условиях вот такой серой зоны развивать свою экономику не может, поэтому абсолютно очевидно, что мы будем в этом и в следующих годах, пока Крым будет оккупирован, крымский бизнес будет терпеть убытки.
Понятно. То есть, по большому счету, в этом смысле единственная игла, на которой может эффективно существовать полуостров, это прямые дотации из российского бюджета.
Да, так и есть.
Понятно. Спасибо вам большое, Александр Сергеевич. Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, был на связи со студией «Радио Крым Реали». Вот, среди прочего, Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров, он говорил о том, что предприятия стараются сегодня не показывать убыточность, если ее на самом деле нет. А более того, они стремятся заплатить налоги для того, чтобы к ним не приходили люди в масках, не устраивали маски-шоу, потому что за каждым регионом в российской экономической системе определенный уровень налоговой нагрузки, если вот, соответственно, регион не справляется с выполнением этой налоговых обязательств, то начинается маски-шоу на предприятиях. И поэтому, например, можно сделать вывод, что если крымские предприятия, несмотря на это, 43% их говорят об убытках, то это не выдуманные убытки и даже не способ минимизации налогов, а реальные убытки. Те убытки, которые предприятие вынуждено показывать в своей отчетности, просто потому что иной другой возможности у нее нет. И мы как раз вот пытаемся докопаться, почему же у малого, среднего и крупного бизнеса в Крыму сегодня есть те проблемы, которые у него есть. И можно ли эти проблемы как-то решить, или они принципиально не решаются? Сергей Боженко, в прошлом крымский предприниматель, сейчас предприниматель, но уже не крымский, с нами на связи с нашей студией. Сергей, доброе утро.
Да, доброе утро.
А вы не могли бы вот рассказать нашим слушателям, да и мне, людям, которые, быть может, далеки от реальности, в котором живет малый, средний, крупный бизнес на территории полуострова, как у него сегодня, собственно, обстоят дела?
Надо разделить, наверное, эти бизнесы, малый, средний, крупный. Дело в том, что там разные векторы влияния на эти разные сегменты бизнеса существуют. Наверное, начнем с малого. Ага. Малый, конечно, очень сильно видоизменяется по сравнению с тем, как он был при Украине. Скажем так, инициативные люди уходят из малого бизнеса, потому что, вы знаете, что структура бизнеса в Российской Федерации, она очень сильно отличается от того, как это было, как это выстроено в Украине. Если кто-то раньше ездил в российские регионы, не в Москву, а именно в регионы, то видел, как выстраивается это в регионах. Малый бизнес – это, скорее всего, такси, рестораны, парикмахерские. Да, все остальное – это либо большие сети, либо государственные предприятия, где устраиваются люди. То есть в российской глубинке задача у человека – это устроиться на государственную службу. Там, в общем-то, неплохие зарплаты, и существует такая стабильность. Фактически то же самое происходит сейчас в Крыму в малом бизнесе. То есть бывшие частные предприниматели устраиваются на государственные службы, в государственные предприятия, мотивируются этим, что будем получать нормальную пенсию, все гарантировано, впереди, так сказать, ясное будущее. Поэтому малый бизнес, в общем-то, теряет в этих людях. Значит, что касается среднего бизнеса, там ситуация интересна. На сегодняшний день крымские, так сказать, сети, а они в свое время были созданы, вы знаете, что в Крыму были и свои сети, которые торговали там, бытовой техникой, бытовой химией, автомобилями и так далее. Да? То есть в России такая ситуация практически невозможна. Там во всех регионах существуют огромные сети, так сказать, из центра. А в Крыму были свои сети. Даже некоторые, так сказать, магазины и сети выходили из Крыма и в Украину. Ну, например, тот же «Палас», да, который является крымским предприятием, но он активно проникал на материковую Украину. Так вот, сегодня эти сети, в общем-то, работают. И работают с одной оговоркой, что мы работаем, пока существуют санкции. То есть это буквально все владельцы об этом говорят, что пока существуют санкции, у нас есть бизнес. Потому что как только произойдет что-то, что изменит ситуацию, и когда сетям из материковой России будет возможно выйти для работы в Крым, то, безусловно, скажем так, торговля автомобилями, торговля бытовой техникой и так далее, это все будет просто сметено вот этими огромными монстрами на материковой Украине. С материковой России, извините. Вот, это что касается среднего бизнеса. Что касается крупного, ну там ситуация интересная. Там не все так однозначно. Там есть реальные убытки, есть виртуальные. Ну, например, интересно заявление нынешнего руководства Крыма вот 6 мая 2017 года, в котором было сообщено о том, что 50% КУПов, это государственных предприятий в Крыму, работает в убыток. Причем отдельно, да, акцентировалось внимание на туристической сфере. Причем дата такая, да, интересная. То есть 6 мая. Еще по большому счету не начался сезон, а уже как бы начинаются разборки по, так сказать, убыточности предприятий. Ну, наблюдатели склонны оценивать это так, что есть большое количество национализированных предприятий, есть большое количество государственных предприятий, представляющих интерес либо для тех, кто может сегодня управлять ситуацией, либо заинтересованным людям, так сказать, с российского материка. То есть речь идет о том, что возможна приватизация, потому что в списках таких объектов упоминались достаточно интересные, например, там элеватор, да, который, ну, по большому счету, мало несет какие убытки, но всегда востребован и так далее. Ну, предприятия, опять-таки, курортной сферы тоже назывались в числе убыточных. Вот. Поэтому ситуация такая достаточно интересная.
Да, спасибо большое, Сергей, за такую иллюстративную историю. Друзья, мы вернемся к разговору буквально через пару секунд.
Слушай радио «Крым. Реалии». 105.9 FM.
Друзья, ну вот, собственно, мы продолжаем говорить о ситуации с малым и средним бизнесом на территории полуострова, потому что, повторюсь, напомню, цифру 43% предприятий крупных и средних объявили о том, что вынуждены работать в минус. И вот, собственно, были у нас разные комментарии. Александр Лиев, например, говорил о том, что, в принципе, предприятия курортно-туристической сферы, они никогда не зарабатывали больших денег, в принципе, из-за краткости крымского курортного сезона. Он говорил о том, что для выхода в более-менее устойчивые такие прибыли нужно, чтобы хотя бы в регионе сезон курортный был месяца 4, а в Крыму он, к сожалению, в силу природных погодных условий сокращен где-то месяцев до 2. Кроме того, он говорил о том, что изменившаяся логистика после аннексии полуострова, отсутствие воды, оно, например, отправило в нокаут крымское сельскохозяйственное производство, изменившаяся логистика крымских портов, куда отныне не заходят крупные международные туристические или грузовые корабли международных туристических или грузовых компаний, соответственно, снижает их прибыли. Сергей Баженко говорил нам о том, что в малом и среднем бизнесе и крупном бизнесе везде есть свои собственные причины для того, для вот этой вот подобной неэффективности, и о том, что, соответственно, для среднего бизнеса, как ни странно, например, но санкции оказались довольно-таки таким фактором жизнеспособности, потому что, например, на территорию полуострова не пришли крупные, например, российские розничные сети или оптовые сети, и тем самым сохраняется вот такая вот экологическая, такая пищевая ниша в цепочке для крымских предпринимателей, которые бы готовы этот сегмент бизнеса были бы заполнить. И в значительной степени, конечно, мы еще можем становиться свидетелями того, как значительная доля российского крупного бизнеса – это так или иначе в той или иной форме бизнес, который связан с государственными деньгами, с бюджетными потоками, с обслуживанием на той или ином участке удаленности российской трубы, что тоже позволяет зарабатывать очень и очень много. Мы говорим спасибо Сергею Баженко, крымскому предпринимателю, бизнесмену, который нашел этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. У нас на связи сейчас Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Андрей, доброе утро. Спасибо, что нашли время включиться. У нас, к сожалению, безумно мало времени, 2 минуты. Поэтому вот скажите, вот ваше ощущение от цифры в 43% убыточности крупных и средних крымских предприятий. Вот ваш комментарий на эту тему.
За крупные предприятия я, наверное, не буду говорить ничего, потому что там политические могут быть моменты, и, возможно, им позволительно показывать такие убытки. Что касается средних, особенно мелких предприятий, то налоговая нагрузка очень большая, и если зайти на сайт российскиеналоги.ру, то видно по регионам, какие регионы являются лидерами по налоговой нагрузке. Так вот, Крым, пожалуй, там, если не первый, то точно в первой пятерке. Есть такое понятие налоговые вычеты, то есть это типа налогового кредита, сколько разрешается отнести в затраты. Так вот, если в Москве этот показатель 95, чем ближе к 100, тем ниже налоговая нагрузка, то в Крыму это 87. И это ставится как план, и, соответственно, налоги, можно сказать, не маленькие, никто себе не может позволить показывать убытки, потому что это может привести к таким неприятностям, как выездная налоговая проверка. А планы у выездных налоговых проверков там исчисляются миллионами рублей, то есть до начислений. Соответственно, лучше не дергать тигра за усы, так считают руководители большинства средних и мелких предприятий, и платят высокие налоги. Ну, как высокие, так относительно высокие. Но для крымчан это очень высокие налоги, потому что в украинский период, конечно, такими суммами налоги не измерялись.
Понятно. Вот та самая ситуация, когда замечательные эксперты, огромное количество вопросов, а время неумолимо отсчитывает мне 20 секунд для того, чтобы попрощаться. Андрей, спасибо, что нашли этим утром возможность так сжато и так по существу прокомментировать. Эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, мы с вами не прощаемся. 105.9 FM. На нашем сайте круглосуточное вещание. Вы можете слушать нас в любое подходящее для вас время. Через пару минут мы продолжим.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии». новости. В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Активисты с материковой части Украины готовы передать деньги для поддержки крымского марафона. Следственный комитет России открыл в Симферополе кадетский класс. Джанко отметил 100 лет со дня рождения под песню «Океана Эльзы». Сейчас подробнее. Пожертвования с материковой части Украины в поддержку крымского марафона для погашения штрафов крымских активистов готовы передать на аннексированный полуостров. Всего в ходе акции на материке собрано более 13 тысяч гривен, сообщил крымский журналист Шевкет Наматуллаев. По его словам, 6 сентября деньги будут переданы в Крым. 31 июля в аннексированном Крыму объединение «Крымская солидарность» объявило сбор средств под названием «Крымский марафон» для поддержки политзаключенных и гражданских активистов на полуострове. Уже к 22 августа активисты собрали необходимые сумму 820 тысяч рублей. По замыслу сумму собирали монетами номиналом в 10 российских рублей. В Симферополе на базе школы-лицея номер 3 имени Макаренко организован кадетский класс. Об этом рассказал глава Российского следственного комитета в Крыму Михаил Назаров.
Помимо получения базовых знаний, традиционно высоких вот для этой школы, где открылся кадетский класс, будет еще и дополнительно вот цель патриотическое воспитание, в том числе какие-то тематические специальные занятия, строевая подготовка. То есть мы готовим будущих государевых людей.
Как заверили в Следственном комитете, после окончания учебы крымские кадеты смогут поступить в Академии Следственного комитета в Москве и Санкт-Петербурге. Отдел подводной археологии Государственного музея-заповедника Херсонес-Таврический в полевом сезоне этого года проводит экспедицию в акватории Севастопольских бухт. Пресс-служба заповедника сообщила, что во время очередного выхода со дна моря были подняты ценные артефакты. В частности, фрагменты античного деревянного якоря со свинцовым штоком. Он принадлежал судну, вероятно, застигнутому непогодой на подходе к порту Херсонеса. Сейчас археологи консервируют находку. В Джанкое одновременно отметили столетний юбилей города и 97-летие района. Основные праздничные мероприятия прошли на перекрестке улиц Карла Маркса и Розы Люксембург, а также вдоль улицы Ленина. На праздничном концерте перед жителями города выступили музыканты, исполнившие песню группы «Океан Эльзы». О погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. Температура воздуха 32 градуса выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей в 9 часов.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым. Реалии» снова с вами. 105,9 FM. Меня зовут Павел Казарин. Как обычно, 8 810 06 926. Телефон для крымчан. Для жителей других украинских регионов 044 490 2905. Со своей стороны гарантируем анонимность. Звонки бесплатны. Милости просим. Ну, знаете, тема, которую мы сегодня бы хотели обсудить в нашем эфире, она касается... Вот есть... такие очень знаковые и иллюстративные моменты. Иногда один честный человек не мешает всему коллективу считать себя порядочными людьми. На мой взгляд, это та самая формула, которая описывает нашего следующего героя, человека, который называл вещи своими именами и за эту свою собственную честность вынужден был поплатиться. Андрей Бубеев, гость нашего сегодняшнего эфира. Прямо сейчас вот небольшая биографическая справка, чтобы мне просто не пересказывать на пальцах.
Гость эфира.
Андрей Бубеев, 40-летний инженер из Твери. 23 августа россиянина выпустили из тюрьмы. Он первым в России получил реальный срок за репост чужой записи на своей страничке в соцсети. Заволжский районный суд Твери в мае прошлого года приговорил россиянина Андрея Бубеева к 2 годам и 3 месяцам колонии поселения за 2 перепоста в соцсети ВКонтакте. Кроме того, суд лишил Бубеева права пользоваться интернетом в течение года после освобождения. Андрея Бубеева обвинили в публичных призывах к совершению экстремизма экстремизма и деятельности, направленная на нарушение территориальной целостности России. В основу дела Бубеева легли два перепоста в социальной сети ВКонтакте. Поводом для уголовного преследования послужило изображение зубной пасты с надписью «Выдави из себя Россию» и статья публициста Бориса Стамахина «Крым – это Украина». В своей статье Стамахин высмеивает российскую власть, предрекает скорый распад России и резюмирует, что аннексия Крыма стала той гранью, которая отделяет добро от зла. Стамахин подчеркивает, что Крым – это Украина, и россияне должны обрести новую национальную идею – вернуть полуостров его законному обладателю. Во время дебатов государственный обвинитель просил приговорить Андрея Бубеева, который перепостил эту статью, к 3,5 годам лишения свободы. Бубеев утверждает, что его преследуют за убеждения и отрицает свою вину. В августе 2015 года россиянин уже был осужден за репосты аналогичных материалов и картинок. Тогда Бубеева приговорили за возбуждение ненависти и вражды к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В колонию россиянина так и не отправили, поскольку появилось второе дело. Сейчас Андрей Бубеев выехал из России, забрав оттуда семью вместе с женой и сыном. Он остановился в Киеве. Валерия Максимова для Крым. Реалии.
Гость эфира.
Сегодня Андрей и его супруга Анастасия гости нашего эфира. Доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Да, во-первых, я, как и многие свои коллеги, мои коллеги, присоединяемся и рады вас видеть в Киеве. Ну, как город, жились?
Взаимно, очень красиво. То есть ощущение такое, что мы попали в спокойное, красивое место, такой европейский, теплый, красивый город. Вот атмосфера, вот мы ходим и отдыхаем по сравнению с тем, где мы были.
Ну, знаете, у нас тут тоже, на самом деле, порой эмоции зашкаливают. И вот когда как раз шла справка, вот Андрей уточнил, что два его, собственно, судебных преследования, они были связаны с републикацией одних и тех же материалов. То есть, да. Сперва вас осудили по нему одно ведомство, а потом пришло второе и говорит, а давайте мы усилим.
Абсолютно верно. То есть, это одни и те же материалы, потому что я же не мог, это, там, СИЗО что-то постить. Mm-hmm. То есть, сначала рассматривал Следственный комитет России, это и нашли там состав преступления, вот то, что они там нашли. А потом, видать, другое ведомство ФСБ Тверское, которому то ли заняться было нечем, то ли что-то там решили срубить какие-то там свои палочки, они рассмотрели это с другой стороны и тоже что-то нашли. Хотя в Конституции РФ четко, как это черным по белому написано, что никто не может быть наказан за одно и то же действие два раза. Даже я уж не беру, что справедливость вообще вот самого дела, но даже нарушение Конституции впрямую. Вот. По второму делу тоже эти же материалы рассмотрели, нашли другой состав и приплюсовали.
То есть, получается, по факту два раза за одно и то же.
Абсолютно верно.
Получилось. Ну, это очень, на самом деле, какая-то такая дикая история, и очень сложно ее как-то иначе еще прокомментировать. Но у меня, вот вы знаете, на самом деле, очень многие мои коллеги, когда узнали о вашем деле, собственно, вопрос, который мы задавались, почему, собственно, во-первых, вы решились на републикацию этих материалов, а во-вторых, ведь как вообще отреагировали, как реагировали? Понятно, что правоохранительная система и государственный левиафан, он реагирует только так. А как реагировали все окружающие на вашу публичную позицию, на вашу вот эту вот позицию, которую вы демонстрировали даже в социальных сетях?
Ну, публиковал я это даже не для других, а, скорее всего, даже для себя. И даже, я бы сказал, не публиковал. То есть, меня вот, как говорится, СМИ называют блогером. В принципе, блогером-то я не был. Я был просто, как говорится, механиком, электриком. То есть, я занимался чисто электричеством. Ну, обычная работа, семья. Материалы публиковались, скажем так, перепащивались на свою личную страничку. Это не была ни группа с какими-то там тысячами подписчиками. Это личная страничка, в которой 12 друзей, из которых половина – это семья. Это просто вот, ну, личный дневник. А зачем я все это кидал? Идет новостная лента, идут какие-то интересные материалы, и чтобы оно вот не утекло вниз, не потерялось, а просто кидаю их для себя, чтобы вечером после работы почитать. Все. То есть, это дело я все рассказывал даже на суде, эту позицию, что, понимаете, это то же самое, что я бы, если бы была доинтернетная эпоха, из газет вырезки бы делал и складывал в папку. И вы меня судите за призывы. А, ну тогда мою папку у меня украли, расклеили по столбам и говорят, что я кого-то к чему-то призываю. То есть они взломали, по сути, мою страничку, потому что Следственный комитет по первому делу запросил все пароли в ВК, в службе ГЦ-контакта, они отдали. А ФСБ эти вещи у них взяли и просто зашли на мою страничку под моим аккаунтом, там видно было даже. Вот, сделали, открыли ее для доступа, сделали скриншот, а потом сказали, смотрите, оно у них его открыто, все, он к чему-то там призывает. Mm-hmm. То есть это было лично для себя. То есть это даже вот как я заявлял на суде, что если бы я хотел бы кого-то к чему-то призывать, я бы создал бы какую-то группу, набрал бы там мне там 100 тысяч подписчиков, там что-то, какую-то активность. Это личная страничка, подписана настоящим личным именем, в котором меньше 20 как говорится, ну, собственно, подписчиков и друзей, да это вообще никто не знал. А сам суд, сама государственная машина, она сделала больше, она растащила этот материал, который, может быть, даже особо люди не читали. Это в 1000 раз больше, чем сделал я. Они сами это все растащили. Ну, то есть, сделали
да, статья Стамахина, вот та самая «Крым Украина», она после этого просто на пике популярности по поисковым запросам в интернете. Что, да,
люди... Более того, я после вашего дела, на самом деле, ее прочел. До этого я не слышал о существовании такой статьи и такого публициста.
Рефлексия вот, режимовском, так она делает большие глупости, чем пытается предотвратить. Это раз. А почему я все это этим интересовался? Мы интересовались всей этой тематикой, начиная с начала Майдана. Вот. Видно было, что официоз врет, причем врет абсолютно вот, беспардонно, нагло. Это вранье рассчитано на совершенно недалеких людей. Я-то на это дело рефлексировал как? Для меня, говорится, когда мне вот врут, тем более врут примитивное, я считаю, что это для меня как оскорбление. То есть они считают меня за идиота, который должен все это поверить, все это, говорится, проглотить. И ты шел протест, типа, да нет, это же чепуха. Благо, тогда еще был более-менее интернет, говорится, еще не цензурировался в России. Вот. Мы читали, смотрели первоисточники. То есть, опять-таки, есть YouTube, есть картинка, живая картинка, где что происходит. Нам не нужно, чтобы нам диктор это все дело и разжевывал, там как-то там перевирал, перекручивал. Мы видели, что на самом деле происходит. И все вот это я, говорится, вкладывал как бы для себя, то есть это из разряда не могу молчать. Причем, опять-таки, не для какой-то общественной там группы, а просто вот для себя. А что касается взаимодействия с общественностью, там, в том числе с Тверской общественностью, да, там были очень жаркие споры, там было много ругани, потому что люди, наевшись вот этой пропаганды, начинали нести ну, полную чушь, и я, как говорится, вклинился в эти там, диалоги, что, ребята, все не так, вот есть факты, вот есть вот оно все. Да ты враг, да ты, скажем так, вот продался, сколько тебе платят, ну, там совершенно безумие.
Вот я хотел спросить про Тверь, про города, которые, ну, наверное, являются такой в большей степени российской глубинкой по сравнению с Москвой и с Питером. Почему? Потому что, с одной стороны, например, те люди в Украине, которые придерживаются просоветских взглядов, они судили о России по Москве и по Питеру. Ну, вот они съездили в Москву, сходили на Красную площадь, зашли в ЦУМ, да, съездили в Питер, погуляли по Москве, Марсовому полю, зашли там, я не знаю, в Зимний дворец там, и куда бы то ни было еще. А в российскую глубинку, там, не знаю, Псков, Великий Новгород, там, Пенза, Саратов, Сызрань, Тверь. Люди из Украины, которые вот с такой просоветской ностальгией жили, они ездили не особенно часто. И у меня в этом связи вот про Тверь два вопроса. Например, как в российской глубинке воспринимают историю про 2014 год, про Крым, про Донбасс, более ли патриотично, менее ли патриотично, нежели то, как демонстрирует это российский телевизор, там, российские ток-шоу и так далее. И второй момент, ну, и вообще, ездят ли там тверчане, например, в Крым отдыхать теперь после 2014 года, есть ли он в их поездке, или вот как они там привыкли, как Геленджик, Анапа, курорты Краснодарского края, или куда-нибудь еще ездили, так и своим бытовым привычкам не изменяют. И второй вопрос, связанный с вот этим градусом общественного патриотизма, он в глубинке более высок, нежели в столице, или наоборот менее высок, просто в силу того, что там, может быть, люди больше сосредоточены на вопросах бытового выживания, потому что зарплаты ниже, чем в столицах и так далее.
Вот. Я понял. Мне, наверное, легче будет на этот вопрос ответить, потому что я как-то вот за эти два года больше к реальности приближена, чем Андрей. Ну, что касается патриотических настроений, то в регионах это, конечно, очень гипертрофировано. То есть все, что показывают по телевизору, это, по сути, для них единственный источник информации. Вот как вы говорите, люди занимаются выживанием. Да, они занимаются выживанием, но они при этом не сидят в интернете, у них просто физически уже не хватает времени, чтобы разбираться в фактах. Поэтому самое простое, что они делают, они просто после работы приходят, нажимают кнопку телевизора и слушают все, что им там вешают вот это вот. И, соответственно, накал страстей там у нас вот в Твери даже гораздо более масштабный, чем в Москве и Питере. То есть Москва и Питер, это по сравнению с регионами, это просто вот как другая планета немножко, можно так вот даже сказать. Вот. Ну, в общем, по факту получается так, что все, что они видят по телевизору, все это обсуждается, то есть во всех коллективах, которые имеют возрастные там ценз где-то вот... ну, 45 лет и старше. Все эти люди глубоко-глубоко вот в этой пропаганде находятся. И их позиция по Крыму, она однозначна. То есть Крым наш, и вообще без всяких разговоров. Это действительно гордость. Это гордость совершенно абсурдная. То есть когда ты, например, вступаешь в какую-то полемику, и не приведи, Господи, как говорится, в эту полемику вступить, но тем не менее, такое иногда случается. Соответственно, люди приводят аргументы, что вот, это же как бы даже статус, а то, что у вас экономическая сторона вопроса и социальная сторона вопроса страдает от этого, это уже у них отходит на второй план. Главное, вот эта вот гордость, этот патриотизм.
А да. Крым в этом смысле это некая абстракция или данная в ощущениях вещь? То есть, условно говоря, жители Твери теперь ездят в Крым отдыхать или они как футбольные болельщики? Наша команда выиграла футбольный трофей, мы этот футбольный трофей, может быть, воочию не увидим, но мы знаем, что он есть.
Да, большая часть второе, потому что, ну, вообще людей, которые могут позволить себе куда-то ехать, это вообще очень-очень мало. Ну, то, да. Есть, то есть уровень зарплат как
пенишный. Раньше ездил. Да. То есть, в принципе, еще до оккупации люди ездили в Крым. Вот у меня даже знакомые есть, которые просто вот каждый год отдыхают в Крыму. И для них это ничего не изменилось. Нет такого, чтобы те, кто сейчас кричит «Крым наш», чтобы они ломанулись туда на отдых. Они как сидели в своей Твери, там, где-то в Ржеве, то есть в областных таких городах. В общем, они там же так и продолжают отдыхать
на дачах. Я уточню. Момент, как говорится, я бы не назвал то, что происходит какой-то, как говорится, патриотизм. Это имперская истерия. По-другому не могу сказать. Потому что вот реально, говорится, имперская истерия, накачка вот этой агрессии, что типа вот мы это захватили там, или как они там вернули, а давайте мы еще и Аляску вернем. Это совершенно безумие. И второй момент, что не только люди там 45-45+, я вижу, говорится, молодых ребят, которые родились уже, скажем так, при режиме Путина, вот у них еще больше страшные вещи в голове. То есть они воспитались при вот этой имперской истерии, вот это, как говорится, я не знаю, тут... Вот, да, правильно, я согласен с Настенкой в том, что в провинции людям заняться, с одной стороны, нечем, у них, говорится, меньше свободного времени, потому что они там с утра до вечера пашут на каких-то там вот этих убогих, говорится, заводах, где там что-то еще осталось, хотя заводов там толком не осталось. Вот, и уровень, общий уровень образованности, скажем так, ну вот культуры там хватает только на то, чтобы смотреть какой-то телевизор, как
можно. В принципе, вот так тоже немножечко ремарка. Вот за последние два года, с учетом ухудшающейся и ухудшающейся в прогрессии ситуации социально-экономической, в той же Твери вот взять, молодежь, вот именно до 45 лет, это та прослойка, которая сидит в интернете, просто вот я читаю комментарии регулярно, и в принципе, да, люди начинают как-то соображать, что есть связь между тем, что вот Крым захватили, и тем, что у них сейчас там происходит.
Очень мало.
То есть это, ну, в принципе, не так уж и мало, я могу сказать. Ну, то есть тенденция идет. То есть пытаются люди отвечать для себя на вопрос. Но, к сожалению, у нас преобладающая аудитория, те же, кто ходит на выборы, это, к сожалению, люди уже более старшего возраста. И они уже составляют основное мнение, вот, как бы, города даже так вот. Поэтому та молодежь, которая вот что-то пишет в интернете, их, да, действительно, в сравнении со всем обществом, со всем населением Твери той же, их достаточно мало.
А кто же аплодировал в интернете, говорится, когда меня посадили, нет или молодежь?
Вот это же молодежь спустя два года уже пишет совершенно другие комментарии.
То есть они уже жалеют?
Да.
Интересно, я обязательно почитаю.
Андрей Бубеев, друзья, гость сегодняшнего нашего эфира. Андрей Бубеев, я напомню, человек, которого российский суд приговорил 2,5, по сути, годам лишения свободы, колонии-поселения за... Сперва колонии-поселения, потом лишение свободы за репост ВКонтакте текста Бориса Стамахина о том, что Крым – это Украина. Друзья, мы продолжим буквально через пару секунд.
Слушай радио «Крым. Реалии» 105.9 FM.
Андрей Бубеев и Анастасия Бубеева, гости, друзья нашего эфира сегодня. Вот мы как раз говорили о российской глубинке, вы сами вот из Твери рассказывали про нее. Я помню, я со своим товарищем долго дискутировал. Он из России, он исходит из того, что российская, вот очень часто патриотическая, скажем, такая поддержка властей и шагов, связанных с Крымом, с Донбассом, он говорит, что это такая поддержка болельщика. То есть, когда ты приходишь домой, включаешь телевизор, играет любимая команда, ты смотришь, ты переживаешь за нее, или ты на стадионе за нее переживаешь. Но это не стимулирует тебя для того, чтобы самому идти в спортзал, бегать 11 километров, выходить потом в футбольных бутсах на футбольное поле и самому забивать вражеской команде мячи. И он говорит о том, что это такая поддержка болельщика, когда ты можешь спокойно эмоционировать, но при этом персонально не вкладываться никуда. каким образом. Он говорит о том, что поддержка Крыма – это не история про то, что кто-то готов после этого, там, не знаю, брать в руки оружие, ехать на Донбасс воевать, чтобы землю потом там, знаете, в Гренаде крестьянам отдать и так далее. А другой мой товарищ, наоборот, вспоминает добровольцев, которые ехали из Российской Федерации для того, чтобы там, воевать на Донбасс, как, например, это делал вот, господи, мойщик машины с Читы по прозвищу Моторола, да, которого в конечном счете судьба которого закончилась не очень хорошо. А вот на ваш взгляд, вот эта патриотическая эйфория в российском обществе и в российской глубинке, она деятельная или это такая патриотизм болельщика? Вот ваши ощущения.
Ну, большей частью болельщиков именно не потому, что это, как обычно, большая часть людей просто в лучшем случае поддерживает, меньшая часть активна в любом обществе. Но, к сожалению, находится вот, то есть, я так думаю, что если градус еще, говорится, ну, мало ли, говорится, дойдет, там они реально готовы, скажем так, вот. То есть, ну, не все, мы ж не массово, скажем так, но куча молодежи, у которой куча энергии, то есть, эти готовы на какую-нибудь авантюру.
Есть люди, которые ехали добровольцами на Донбасс воевать из молодежи, наши срочники, солдаты, потом возвращались грузом 200. Только об этом нигде в средствах массовой информации не пишут почему-то.
То есть, вот именно эта имперская, говорю, истерия, я по-другому не могу это назвать, она, говорится, накачана. Вот у меня есть такой как пример в личной голове. Конечно, небольшой историк, но почему-то я вижу, что, собственно, политика РФ идет четко по кальке политики Третьего Рейха. То есть накачка вот этой вот пропаганды, истерии, вот этой ненависти, жажды войны, жажды крови. И если это все как бы будет идти тем же самым вектором, ну, лично мое мнение, то это выльется или какие-то во внутреннюю там войну гражданскую, хотя маловероятно там не с кем воевать друг с другом, или в какую-то еще большую агрессию.
А вот как раз вы обсуждали о том, как по-разному происходит преломление в головах. Андрей исходил из того, что детоксикация после пропаганды не происходит. Анастасия, наоборот, считала, что эта детоксикация возможна. А вот, скажем так, опять же, ваше мнение, можно ли вот, какой временной период, если завтра, скажем, в Кремле примут решение, что мы пропагандистский рубильник переключаем в другой режим, не знаю, как помните, 10 лет назад или 15 лет назад в России дружили с Западом, дружили с Соединенными Штатами, а Владимир Путин даже говорил о том, что Россия должна стать членом НАТО и так далее, и так далее, мы часть Европы и так далее. Если завтра пропагандистский рубильник изменит свое положение, даст ли это столь же быстрый и стремительный эффект, который в свое время дало перевод его в режим там, пропаганды войны?
Мое мнение, не думаю. То есть, к сожалению, я вижу, опять-таки, лично своим взглядом, что это вот эта вся пропаганда не то, что она идет извне от государства, и люди там как-то и под нее они это сами уже начинают, как называется, производить от себя. То есть проблема не в том, что, говорится, вот проблема уже в обществе пошла. То есть общество жаждет вот этой крови, жаждет реванша. Я опять-таки привожу аналогии с той же, говорится, Германией. В обществе очень сильна жажда реваншизма. То есть за вот этот потерянный Советский Союз, за проигранную, скажем так, вот холодную войну, они хотят реванш, они хотят вот это восстановить империю, говорится, и они даже готовы чуть ли не там жертвовать собой. Вот этот вот и реваншизм, вот эта вот имперскость, она уже порождается обществом. То есть раньше я думал, что выборы подтасовывают, а пообщавшись плотно с людьми вживую, к сожалению, я вижу, что это все поддерживается. То есть все, что вот эти, как называется, опросы общественного мнения, они практически не перевраны. Люди так и думают. Вот это самое страшное. И получается, что, грубо говоря, вот если поменяют эту говорящую голову в телевизоре, там, ну там, условного Путина, условно кого-то там другого, я думаю, лучше не будет.
То есть, это история про то, что спрос рождает предложение, да, а не то, что предложение рождает спрос.
Абсолютно верно. То, что говорится, говорят головы оттуда, они говорят то, что хочет слышать население. А население хочет вот этого всего. Ага,
Анастасия, вот к вам вопрос. Вот отношение к Украине. Я встречал несколько у российских ребят, которые полны идеями имперского реванша, отношение к Украине. Одно из них это такой советский. То есть Украина это она наша, как бы братская, захвачена злобными врагами, и мы должны ее освободить. И вторая позиция Украина это вся состоит только целиком полностью из бандеровцев, поэтому ее, там, условно говоря, возвратить в лоно русского мира невозможно, ее только там нужно как-то расчленить и так далее. Вот какая позиция чаще? Она наша, но оккупированная, или она вся враг?
Чаще, наверное, второе. Ну, вот это, наверное, просто вот люди так делятся. Одни более так гуманные, другие более агрессивные. То есть гораздо проще назначить себе врага и просто его уже очернить в своих глазах и полностью уже его считать врагом, не делить там на белое, черное. А другие же люди стараются хоть как-то для себя вот оправдать ту агрессию, которую там вот по телевизору сказали, что надо делать из Украины врага, но они при этом для себя объясняют, чтобы принять и свою позицию, которую бы они хотели принимать, и ту, которую им диктуют. Вот. А касательно вопроса того, насколько легко было бы сейчас перейти на рельсы вот в Евросоюз, куда-то двигаться после вот этой военной истерии, это трудно сделать еще потому, что у нас уже со времен Советского Союза еще вот это вот патриотический военный дух, он у нас воспитывается еще с детства, то есть у нас все такие праздники, они связаны практически с Днем Победы, это чуть ли не самый главный праздник в году. И поэтому люди просто много-много лет о них уже идет вот эта вот пропаганда, вот они даже сами ее уже не замечают, это как внушение уже извне, постоянно везде между строк, и им будет трудно просто в мгновение ока переделать полностью, переформатировать свое сознание. Это уже даже, ну, как бы не зависит от них. Их уже с детства прописали,
да. Я дополню, да, когда стране нечем гордиться в сегодняшнем дне, она вытаскивает старые нафталиновые мифы и начинает, как говорится, ими трясти. Вот мы видим это,
собственно, в современной России. А когда у тебя все неспокойно, гораздо проще назначить кого-то врагом, который виноват во всех твоих бедах, и это самое простое решение.
Андрей, а вот вам пришлось отбывать срок российской тюрьмы, когда те люди, которые вас окружали в тюрьме, слышали о том, за что, собственно, вы отбываете срок. Какое отношение было?
Ну, в отношении удивления, причем не только людей, с кем я отбывал срок, а еще и сотрудников. То есть многие говорят, да не может быть. Причем более того, там замечают, так, надо самим посмотреть, что у нас на страничке, а то мало ли чего. То есть удивление, вот искреннее удивление, что не может, неужели, говорит, за это сажают. Я говорю, да, ребята, вот мы опять пришли к репрессиям. Угу. Удивляются. Большая часть людей, в принципе, по крайней мере, с кем я общался, это, говорит, из заключенных, люди аполитичные совершенно, хотя накачанные той же самой, говорит, вот этой пропагандой, которую смотрят телевизор, говорит, и смотрели его. Ну, во-первых, конечно, кроме телевизора, больше никаких средств СМИ, собственно, в зоне нету. Вот. А все каналы, хоть там их и несколько, это все, по сути, один и тот же канал. То есть, ну, какая разница. Вот. Поэтому думаю, что тот срез, с кем я общался, это было последнее, говорит, место отбывания, это колония общего режима. Вот. Там явных злодеев не было. Были какие-то там мелкие воришки, там какие-то там наркоманы мелкие. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, в принципе, срез, нормальный срез российского общества. То есть, не даже в худшую сторону, это те же люди, которые... Причем очень много людей попали туда случайно, просто случайно. И вот, общавшись с ними, говорится, вот, я увидел немножко другую точку зрения относительно, что вот Настя рассказывала. Украину они воспринимают именно как, типа, это наши люди, их надо освободить, но тут замечу, не в смысле, что пожалеть как-то, ну, если они вдруг не захотят освобождаться по нашему сценарию, они резко становятся нашими врагами, так что еще неизвестно, как оно лучше. В принципе, приходит все равно ко второму сценарию, по принципу. Мы ваш старший брат, мы лучше знаем, как вам надо жить. Но если вы будете не по-нашему, мы вас будем пороть. Ну, то есть, как-то вот так вот. Вот это имперское вот это вот покровительство.
Вот. И вот последний вопрос у нас буквально пару минут. Скажите, а что вообще знают про Крым среднестатистический обыватель Твери? А, слышал ли он там, не знаю, крымские татары? Слышал ли он что-то, связанное с какими-то там бытовыми проблемами, которые могли возникать в Крыму после всей этой операции по смене флагов?
Они только слышали о том, что Хрущев подарил, как говорится, Крым Украине, и больше ничего. Когда я им говорю, ребята, а там был, насколько я знаю историю, там не было не просто подарить, там был обмен территориями, там часть Таганрога, как говорится, обменяли территории, плюс туда провели воду, когда там не было, вообще была суша, а потом построили туда вот этот канал, как говорится, Днепровской воды, которая все это орошала. Конечно, они этого не знают. То есть просто вот взял и подарил, и поэтому надо типа нас забрать назад. Я говорю, ну как так? Давайте там вспомним, у кого еще 100 лет назад, 200 лет. Ну, вот это вот.
Ну, они всегда говорят, забрали Крым, заберем и Аляску. Вот и все.
Ну,
о чем тут может идти речь?
Ну, такие, я говорю, вот эти имперские фантазеры. Вот.
Я понимаю, да, это, наверное, очень большое искушение, когда тебе власть преподносит на блюдечке идеи реванша. Классическая история про Хармса и его убить дракона. Ты можешь победить дракона, но если ты не побеждаешь его в детях, то рано или поздно дракон возрождается. Короткий период бургомистра после дракона, а потом на смену все равно приходит какой-нибудь плотоядное чудище, которое стозёвна, обла и лаяй, пользуясь формулой Радищева. Друзья, спасибо вам большое, что нашли этим утром время прийти к нам в студию, поговорить с нашими слушателями. Андрей Бубеев, российский инженер из Твери, который был осужден на 2,5 года лишения свободы за репост ВКонтакте статьи о том, что Крым – это Украина, его супруга Анастасия были гостями радио «Крым Реалии». Друзья, будьте, на самом деле, соблюдайте информационную гигиену, следите за вашими страницами, следите хотите, чтобы вам там никто ничего не публиковал, будьте осторожны. Мы знаем, что вы есть, мы знаем, что вы под анонимными аккаунтами, мы видим ваши сообщения, и знаете, что вы не в одиночестве, мы всегда где-то рядом, например, на 105.9 FM, радио Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.
До свидания.
В эфире совместный проект «Радио Свобода» и «Радио Крым Реалии».